Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Пять признаков правильного отношения к смерти.
Как мы с вами прочитали в начале нашего служения, Христос избавил верующих в Него от страха перед смертью. Он принес свободу от страха перед смертью, но для того, чтобы воспользоваться этой свободой, для того, чтобы, если хотите, насладиться этой свободой, необходимо знать Слово Божие, необходимо углубляться в понимании Писания. И сегодня мы будем это делать. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 5 главу, и давайте прочитаем стихи с 1 по 10. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот текст дает нам возможность учиться у апостола Павла правильному отношению к переходу в вечность. Если в конце 4 главы он говорит о том, что напряженное служение ускоряет процесс старения, ускоряет процесс разрушения его тела. 12 стих 4 главы. «Смерть действует в нас». 16 стих. «Внешний наш человек тлеет». То вот с начала 5 главы Павел говорит уже не о самом процессе угасания, умирания, разрушения его тела, а он с начала 5 главы начинает говорить о самом моменте перехода в вечность, о моменте умирания, смерти, о моменте перехода в вечность и о том, что за этим последует. И все это, конечно же, связано с его ответом на обвинение лжеучителей, которые говорили о том, что он стареет, что его тело разрушается, он близок к смерти, жизнь едва держится в нем, и поэтому он такой отчаявшийся, Бог от него отступил, он в унынии. И Павел отвечает на все эти вещи, он говорит, что он с радостью, по сути, смотрит в вечность, у него нет ни самосожаления, у него нет ни паники, у него нет ни страха, у него нет ни отчаяния. Когда мы с вами думаем о личной встрече с Господом. Вы вообще думаете о личной встрече с Господом? Как часто вы думаете о том моменте, когда вы умрете или Господь восхитит церковь? Я думаю, каждое утро нужно с этого начинать. Каждый день об этом следует помнить для того, чтобы правильно жить. Наиболее глупо проходит жизнь у тех, кто старается гнать эти мысли. Неверующие говорят, не говори о смерти, ты что, ненормальный, ты что, сумасшедший? У них даже так. Да ты что, разве можно об этом говорить? Но мы, христиане, должны об этом говорить и об этом думать, потому что это реальность и потому что это наша цель, куда мы стремимся. И вот когда вы думаете о своей встрече со Христом или о встрече со Христом ваших близких, можете ли вы сказать, что вот эти ваши мысли правильные, что эти мысли угодны Богу, что Бог рад подобным вашим размышлениям? Сегодня мы рассмотрим пять признаков правильного отношения к смерти для того, чтобы подражать апостолу Павлу. И, кстати, эти признаки относятся только к верующим. Они неприменимы к невозрожденным людям. Итак, первый признак правильного отношения к смерти для того, чтобы не бояться ее, для того, чтобы освободиться от страха смерти, для того, чтобы с радостью смотреть в перспективу вечности. Первый признак правильного отношения к смерти – это отношение к смерти как к переезду из худшего дома в лучший, стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Отношение к смерти как к переезду из худшего жилища в лучшее, из худшего дома в лучший, из временного жилища в постоянное, даже можно так сказать. Вот как Павел смотрел, он, по сути, уже на пороге вечности, он пожилой человек, его тело разрушается, он выглядит гораздо старше своих лет, и он смотрит на свой переход через эту черту, отделяющую эту жизнь от будущей, как на переезд из временного жилища в постоянное. Он называет свое тело здесь в первом стихе «хижиной». Это греческое слово «скенус». Буквально означает «шатер» или «палатка». Речь идет о временном жилище. И он говорит, когда вот этот мой шатер или палатка разрушится, причем вот данное слово «разрушится» неудачно переведено, более точный перевод, наверное, был бы «свернется». Ну, речь идет о ситуации, очень понятной Павлу и тем, кто читает его послание. Вы знаете, апостол Павел делал палатки. Палатки растягивались, потом их сворачивали и переносили на другое место. Коринфяне тоже, конечно же, видели палатки, и он в их городе делал палатки, продавал их. Палатки были очень популярны. Например, участники спортивных соревнований, которые ожидали там Истмские или Олимпийские игры, несколько месяцев могли жить в таких палатках, готовясь к соревнованиям, эти палатки, защищая их от солнца. Палатки были повсюду, это было очень, очень важно в те времена. И люди знали, что палатки разбивают, потом их собирают, и никто из этого не делает трагедию. Тем более, здесь такая ситуация, Павел говорит, что я смотрю на разрушение своего тела, как на простое сворачивание палатки. Палатка сворачивается, и я переселяюсь в настоящий, крепкий, и он даже называет вечный дом. Он говорит, мы знаем, это уверенность в воскресении. Обратите внимание, он даже не говорит, мы верим. Он уже в таком состоянии, что это уже не вера даже, а это знание, это убежденность. Мы знаем, нас ждет от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, жилище, греческое айкодомы, дом строения. Это не шатер, это не палатка, это дом нерукотворенный. В оригинале переведенное так слово состоит из двух греческих слов, которые можно перевести как «рука» и «делать». Дом не сверхъестественный, не сделанный руками. Для Павла смерть была подобна переезду из временного жилища шатра в вечный постоянный дом. Бедняки жили, могли жить в шатрах какое-то время. Несостоятельные люди, они жили в шатрах и не могли купить себе дом. Каменный, крепкий, красивый дом, не могли. Но когда у них появлялась такая возможность, они сворачивали свою палатку и переезжали жить в постоянный крепкий дом. Это горе? Это вообще радость? Это радость, наконец-то, из палатки мы переезжаем в дом. Вот может вы сейчас живете или когда-то вы жили на съемной квартире в стесненных условиях, и когда вы переехали в лучшие условия, это горе или радость? Это радость. Вот так Павел предлагает смотреть на свой переход в вечность. И я могу сказать, и я уверен, вы знаете, что переезд из одного дома в другой – это хлопотное дело. Сколько вещей нужно собрать – это целая история. Чем дольше вы живете, тем больше у вас вещей, их нужно всего паковать. Переход же в небесный дом – ничего брать не нужно вообще. Главное – самому быть, самому прийти, самому не пропустить. Так же, да? Это так легко – раз – и все. И я уверен, что первое, что делают христиане, когда умирают, что они делают? Они радуются и смеются. Все. Прошел этот век мучений, болезней, скорбей, страданий, переживаний, обид, ссор, клеветы, обмана, непонимания, материальных проблем и других-других трудностей, политических катаклизмов и разных-разных сложностей. Вот так следует смотреть на свой переход в вечность, чтобы освободиться от страха смерти. Мартин Лютер писал в лекциях по посланию к римлянам, «Тот, кто боится смерти более, нежели Христа, и любит свою жизнь более Христа, пока еще не имеет Христа». Когда христианин умирает, в это мгновение приходят ангелы и относят его в вечный дом. Он оставляет свою палатку, эту хижину здесь, и мы вот с этой палаткой должны еще что-то ее передвигать, там ее перевозить, еще похоронить мы эту должны палатку. А он все, уже освободился. Он уже все, это бремя с себя сбросил. И он переходит ко Христу, и в момент восхищения он получит новое тело, дом нерукотворенный, вечный, и далее продолжит служить Христу в своем новом теле. Там, где уже не будет ни смерти, ни болезни, ни плача, ни вопля. где Бог отрет всякую слезу. Это первый признак правильного отношения к смерти, как к переезду из временного жилища в постоянное, из худшего дома в лучший. Второй признак правильного отношения к смерти – это отношение к смерти как к переходу в более яркую реальность нового бытия. Это отношение к смерти как к переходу в более яркую реальность нового бытия. Стих 2-4. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». В мировоззрении язычников представление о будущей жизни, особенно в представлении, в понимании философов, будущая жизнь казалась какой-то далекой, туманной, и многие языческие философы, они высмеивали идею воскресения. Помните, в Ареопаге, когда Павел стал говорить о воскресении мертвых, это просто его перестали слушать. Просто это было смешно, глупо, другие сказали, послушаем тебя в другое время. Это просто невозможно. То есть язычники представляли будущую жизнь как что-то такое абстрактное, нереальное. Конечно же, там не будет физического мира, там не будет физического тела. Все это казалось им таким завуалированным какой-то такой абстрактной туманностью. И это оказало влияние на Коринфскую церковь. Если вы вспомните 15 главу 1 послания Коринфянам, они сомневались в воскресении мертвых. Помните, да, Павел их в этом обличает? То есть языческая вот эта философия оказала на них влияние, и они представляли будущую жизнь как менее реальную, менее настоящую, чем эту. Они сомневались в воскресении. Они думали, что там, возможно, они будут вечно какими-то бестелесными духами. Беседуя со многими верующими, сегодня тоже можно заметить, что их представление о будущей жизни какое-то неясное, какое-то туманное, какое-то размытое. Они не понимают того, что реальность будущей жизни станет восприниматься гораздо ярче, что само ощущение полноты жизни будет более глубоким. Они не понимают, что новые воскресшие и прославленные тела обеспечат нам лучшее и более качественное взаимодействие с окружающим миром, более эффективное общение друг с другом и дадут большие возможности для служения Господу. Святой Павел понимал превосходство будущей жизни. Он ясно верил в ее реальность. Поэтому он и говорит во втором стихе: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Воздыхаем, стонем из-за нежелательных обстоятельств в настоящее время. Здесь говорит о процессе. Мы живем и постоянно воздыхаем. Вот в этом мире мы живем, и мы созданы для совершенного мира. А мы видим несовершенство. Несовершенство везде. Эстетическое, экономическое. Даже вот сейчас погода несовершенная. Это все результат грехопадения. Все это мы постоянно сталкиваемся с этим несовершенством. Мы еще болеем, стареем, разрушаемся. У нас материальные проблемы, мы где-то унываем. Это постоянное несовершенство. И живя в этом теле, мы стонем под бременем. И Павел здесь говорит: я настолько жду вечности, настолько осознаю ее реальность, настолько стремлюсь к небесному жилищу, что я буквально мучаюсь в ожидании всего этого. Вы в таком состоянии? Подумайте, как сильно это отличается от философии многих современных христиан, которые стонут в никуда. Они просто стонут, они просто ропщут, но в этом стоне, недовольстве, ворчании – это совсем не то состояние, в котором был Павел. И в этом их недовольстве нет света, нет перспективы, нет надежды будущей жизни. Но Павел говорит: да, мы воздыхаем, но мы не просто так воздыхаем, потому что мы хотим облечься в небесное наше жилище, вечное прославленное воскресшее тело. В 3 стихе Павел предупреждает Коринфян об опасности сомнений в реальности будущей жизни. Только бы нам одетыми не оказаться нагими. Вы когда-нибудь видели человека, который одновременно одет и наг? Это кажется невозможно, да? Некоторые пытаются это все как-то воспроизвести, но на самом деле это невозможно. Как это истолковать? Павел говорит: только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Что это значит? Быть одетым – это значит не сомневаться в реальности будущей жизни. А быть нагим – это значит не иметь ясного понимания реальности будущей жизни, сомневаться в том, что будущая жизнь будет более яркой, более насыщенной, более глубокой, чем эта жизнь. Само ощущение, ежесекундное ощущение, что мы живем, здесь притупляется. Вот сейчас у вас давление немножко понизилось, сосуды расширились, вы где-то раз и потерялись на 10 минут. Дни в жаркую погоду так летят, и само ощущение жизни, оно проходит. Жили вы или нет, время летит, раз оглянулись, уже дети выросли. Это связано с несовершенством нашего мира и нашего тела. В вечности такого не будет. Каждую секунду нового бытия мы будем проживать, получая удовольствие от того, что мы живем, с глубоким осознанием этого. И новый мир будет физическим, материальным, реальным. У нас будут тела, у нас будут одежды, там будут деревья, там будет река, там будет город, там будет искусство, там будет культура, и цари всех народов, там, помните, принесут самое лучшее, что было на земле. Это настоящая будущая жизнь. Там будет, конечно же, все это новые воскресшие тела. И Павел говорит, только бы нам одетыми не оказаться нагими. То есть быть одетым – это значит внешне соглашаться с учением о будущей жизни и одновременно сомневаться в ней, считая ее какой-то далекой, туманной, не совсем настоящей. Это интеллектуальное знание без веры в него всем своим сердцем. Хотя Павел использует местоимение «мы», «нам», он скорее говорит в общем, он не о себе говорит, он говорит о коринфянах, об их опасности, сомнений в реальности будущей жизни, сомнений в воскресении. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Мы вроде бы одеты, мы поем о небе, хор пропел о будущей жизни, мы вроде одеты. Но когда нам конкретно грозит переход в вечность, и когда мы с этим сталкиваемся, и когда мы об этом думаем, и когда мы видим, как наши ближние переходят в вечность во Христе, мы вдруг оказываемся, что мы наги. Мы вроде одеты, вроде христиане, вроде поем, вроде молимся о небе. А когда реально наступает этот момент, или мы об этом думаем, мы вдруг наги, мы вдруг сомневаемся. Да кто его знает, что там за жизнь вот здесь, я уже видел, пробовал, осязал. А как там? Как-то абстрактно, нереально. Сколько сегодня таких одетых и нагих одновременно? Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Четвертый стих доказывает, что Павел не стремился просто умереть, побыстрее расстаться с этим телом. То есть Павел не был в таком состоянии, потому что он уже в возрасте, его тело разрушается, оно его тяготит, и он думает, ну побыстрее бы уже умереть, да и все, тут расстаться с этим телом, хоть куда-нибудь там. Павел нет, не в таком состоянии. Он говорит, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. То есть мы не хотим просто побыстрее умереть, расстаться с этим телом и стать поглощенными неясной, туманной бесконечностью, без воскресения, без яркого осознания реальности бытия. Мы не хотим просто исчезнуть, умереть, в какую-то полунирвану уйти. Нет. Мы хотим облечься, то есть получить новое бессмертное тело, перейти в более ясную реальность будущей жизни, чтобы смертное поглощено было жизнью. Это означает следующее, чтобы более яркая реальность будущей жизни поглотила все смертное, земное, временное, все связанное с этим проходящим веком. Понимаете вы реальность будущей жизни? Считаете ли вы ее не менее реальной, чем эту? Считаете ли вы ее более яркой? Верите ли вы, что там вы будете наслаждаться жизнью гораздо больше? Ощущение полноты и радости от проживания каждого мгновения будет гораздо более значительным. Если это есть, тогда вы сможете освободиться от страха перед смертью. Если этого нет, страх смерти будет давлеть над вами, хотя Христос уже открыл дорогу для свободы перед ней. Третий признак правильного отношения к смерти – это отношение к смерти как к достижению конечной цели Божьего плана для святых. Отношение к смерти как к достижению конечной цели Божьего плана для святых. Пятый стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Размышляя о своей возможной смерти, Павел говорит, «Вот для этого-то Бог нас и создал, и спас, и дал залог Духа». Почему Бог вас сотворил, вы знаете? Почему Бог вас спас? Чтобы вы были на небесах. если вы туда не стремитесь, если вы этого боитесь, в таком случае в чем тогда смысл вашего существования? Для этого же мы были и созданы, и спасены. Хорошо, если Бог создал нас и спас для вечности, есть ли хоть какая-то гарантия, что мы попадем в вечность? Вот еще одна причина, которая порой смущает христиан. Некоторые из них не знают, попадут они в рай или в ад. Ну, это все связано, понятно, с армянством и так далее. Вот представьте, вы христианин, вы живете, вы армянин, вы верите, что вы теряете спасение, теряете, получаете, а тут вечность приближается. Свободны ли вы будете от страха смерти? Да это ужас вообще. Ужас. Это лотерея. Это страх. Это нет. Это отчаяние. Никакой радости. Но Павел говорит здесь, дал нам залог Духа Святого. Что такое залог? Залог предполагает гарантию того, что Бог сдержит свое обещание и ведет всех искупленных в небеса. Вы покупаете что-то или продаете что-то, получаете залог. Это гарантия того, что сделка состоится. Бог дал нам залог Духа как гарантия того, что мы достигнем небес. Поэтому, если вы христианин, если вы спасены, то знаете, вас Бог создал и спас для того, чтобы вы достигли небес, достигли прославления, заключительного этапа в процессе спасения. И гарантией того, что христианин достигнет этого заключительного этапа, выступает Дух Святой. Выступает Дух Святой, данный нам в качестве залога. Это очень сильно радует, это утешает, это освобождает от страха смерти, это помогает смело смотреть вперед, сквозь эту жизнь, видеть вечность и радоваться, и предвкушать, и ожидать с наслаждением, с нетерпением, с интересом, с удовольствием, с восторгом, с неожиданностью того, что благословения будут так прекрасны в будущей жизни и так восхитительны. Понимаете ли вы конечную цель Божьего плана спасения? Такой пример приходит мне в голову. Ну, представьте, что вы строите или изготавливаете какое-то изделие для того, чтобы в конечном итоге это изделие предстало на выставке. И вот вы строите, вы так увлечены процессом строения, что не хотите завершать эту работу, не хотите заканчивать. Но ведь для этого же вы ее и делаете, чтобы она в конечном итоге предстала на выставке. Так и здесь. Вы можете настолько закружиться, настолько засуетиться в этой жизни, настолько увлечься этой жизнью, но она ведь не конечная цель. Она только процесс, который ведет нас к конечной цели, прославлению в небесах. Поэтому не надо здесь зацикливаться, закапываться с головой в этом веке. Следует помнить, что это только процесс, конечная цель прославления в небесах. Без понимания этой истины невозможно правильно относиться к смерти. Четвертый признак правильного отношения к смерти – это отношение к смерти как к возможности прославить Бога или как к возможности доставить Богу удовольствие. Стих 6-9. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». Не очень такой удачный перевод. Здесь такая идея у Павла. «Мы отважны, не унываем, даже живя в земном теле, на чужбине, а не у Господа». Павел говорит, мы благодушествуем, мы в хорошем настроении, чтобы его опять не обвиняли в том, что он стал отчаявшимся пессимистом. Мы, даже живя в этом временном теле, мы в хорошем настроении, потому что мы ждем водворения у Господа. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вот почему. Почему мы в хорошем настроении? Мы верою ходим, а не видением. Мы смотрим глазами веры сквозь свое стареющее тело, сквозь проблемы своей жизни. Мы смотрим и видим перспективу будущей радости небес. И поэтому мы благодушествуем. 8 стих. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Мы в хорошем настроении, стремясь к будущей жизни». Павел говорит, и живя здесь, и ожидая, и подходя к этому переходу в вечность, мы всегда в хорошем настроении. И 9 стих, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли быть ему угодными. Греческое слово «юаресос» можно перевести как «доставляющими удовольствие». То есть Павел говорит, живем ли мы здесь или мы переходим в вечность. Это не главный вопрос. Главный вопрос в том, чтобы быть послушными Богу, доставлять ему удовольствие своим послушанием. Если правильно умирать, правильно жить и правильно умирать, это доставит Богу удовольствие. Вы скажете, подожди, ну что, от того, что я умираю, Бог, это доставляет Богу удовольствие? Ну не сам, конечно, процесс умирания и не болезненные наши ощущения доставляют Богу удовольствие. Конечно, не это. Богу доставляет удовольствие, если мы правильно поступаем, правильно держимся, правильно ведем себя, сохраняем верность Господу, не теряем перспективу будущей жизни, показываем пример окружающим. Вот это доставляет Богу удовольствие. Поэтому вы живете, и вы можете послушанием своим доставить Богу удовольствие, и вы должны это сделать, но у вас есть еще одна возможность доставить Ему удовольствие. Если вы правильно перейдете за эту черту, за эту грань, правильно к ней подойдете и правильно ее перейдете, то Бог будет рад и доволен, и Он будет прославляться. Но представьте, мы можем доставить Богу удовольствие. Это непросто, это нелегко. Кто мы такие? Да, мы песчинки во вселенной. И вот этому великому Богу доставить удовольствие – это великая честь, великая привилегия. Давайте к этому стремиться. К сожалению, люди очень часто эгоистичны, они сфокусированы на себе, на своих переживаниях. Они не думают о Боге, они только себя жалеют, они не думают о том, чтобы Его прославить, они думают о том, чтобы показать пример ближним. Все это очень, очень печально и очень неправильно. Фокусируйте основное внимание не на возможности личной смерти, не на смерти других христиан, а на послушании Богу, которое его радует. В противном случае вы не будете свободны от страха перед смертью. Вы знаете, смерть – это как возможность выступить. Вот как какое-то выступление такое вам дает, вот так вот хорошо выступить, чтобы всю вечность наслаждаться плодами своего выступления. Как о Христе сказано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. У него, конечно, большой подвиг, у нас маленькие подвиги, но все равно за это и награда там в небесах. И говорит, ну, Господь, новое имя дам, и там камень дам, и белые одежды дам. Там будут знаки отличия. Я уверен, там будет какой-то заслуженный христианин, особый христианин. И тот, который всю жизнь жил, служил, вроде что-то делал, а реальной пользы не принес. Он не получит этого знака отличия. Это все будущая жизнь, это все будет там отражаться. И вы сможете наслаждаться всю вечность с тем, как вы прожили и как вы умерли. Или вы можете не наслаждаться тем, как вы прожили. Или вы можете прожить, но недостойно умереть и перечеркнуть в какой-то смысле свое хождение. Вот об этих всех деталях следует помнить. И в заключении, пятый признак правильного отношения к смерти – это отношение к смерти как к отчету перед Богом за жизнь и служение. Стих 10. Отношение к смерти как к отчету перед Богом за жизнь и служение. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы должны понимать, что переход в вечность ведет к отчету перед Богом за прожитые годы. Сразу после восхищения церкви на небесах состоится судилище Христово. Что будет происходить на этом судилище? На этом судилище не будет рассматриваться вопрос нашего греха. Христос никого не будет журить, скажем так, или стыдить за согрешение. Этого не произойдет, потому что все наказание за наши грехи Он уже понес на кресте, полностью поглотил гнев Отца за наши грехи, и поэтому второй раз каким-то образом быть наказанными за наш грех, когда за него уже потерпел наказание Христос, невозможно, это противоречит справедливости Божьей. Так что вопрос греха не будет подниматься на судилище. Вопрос негатива не будет подниматься на судилище. Там будет подниматься лишь вопрос позитива, насколько вы позитивно служили Христу, насколько вы созидали церковь, насколько вы были полезны. Если мы делали доброе, то есть служили Христу, созидали Его Церковь, мы получим награду. А если мы делали худое, бесполезное для вечности, мы потерпим урон. Это будет урон, это будет проблема не получить никакой награды. Когда кто-то уходит в вечность из моих близких, знакомых, окружающих, из нашей Церкви, я всегда думаю об этом человеке. Я задаю такие вопросы. Был ли он полезен для созидания Церкви? Насколько он поддерживал пресвитеров? Насколько он им помогал? Или он даже наоборот мешал им нести служение? Вставлял палки в колеса? Насколько он был полезен для Господа? Насколько он вносил гармонию в церковь, единство? Насколько он созидал мир в общине? Насколько он способствовал единство тела Христова, насколько он трудился в том направлении, чтобы защищать церковь от лжеучений и разделений. И, к сожалению, бывает так. Подумаешь о каком-то человеке, вроде бы и долгое время он был в церкви, а ничего доброго о нем не можешь вспомнить. Конечно, Павел говорит, не судите, судья же мне Христос. Христос видит лучше и сердца, и глубже. Но если мы даже на нашем человеческом уровне не видим, чтобы человек заботился о теле Христовом, а Христос призывает нас судить и судом праведным, то есть по делам, то можно точно сказать, такой человек получит награду? Нет. Такой человек не получит награду. Он предстанет перед Богом и не получит награды. Поэтому для того, чтобы освободиться от страха смерти, для того, чтобы с радостью ждать будущей жизни, служите сейчас, созидайте церковь, укрепляйте ее единство, помогайте тем, кто стоит в проломе за дело Божие, помогайте, поддерживайте их руки, и тогда вы будете ждать того момента, когда Христос вас наградит. Вы видели, например, по телевидению, в новостях, как президент вручает награды там, выдающимся историкам, спортсменам, деятелям искусства и так далее. Торжественное мероприятие, правда? Человек трудился. Как правило, это пожилые люди. Или, скажем, если молодые, но это, может быть, спортсмены, которым уже карьера подходит к концу. Ну, мало кому в 15 лет вручают награду президент, правда? То есть человек проработал всю жизнь, и государство дает оценку его работы позитивную. Людям очень приятно это. Но что это по сравнению с судилищем Христовым, когда сам Господь подойдет к вам, посмотрит вам в глаза и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю». Когда Он даст вам знак отличия, когда Он даст вам новое имя, когда Он даст вам особые одежды, когда Он даст вам особый камень, когда эти все знаки отличия, которыми Он наделит и наградит в небесах, которыми вы всю вечность будете наслаждаться, вот это действительно радость, вот это действительно привилегия, вот это действительно честь. И если у вас есть там счет в небесном банке, если вы служили и вы были верными, и вы знаете, что у вас уже есть там счет, и у вас есть там награда, потому что вы созидали церковь, то вам туда хочется, чтобы... И у вас есть там квартира. Кстати, вы знаете, что у вас квартира есть там? Иисус говорит: «Я иду приготовить вам место». Место – это жилище. То есть каждому, Христос каждому готовит квартиру в этом небесном городе. Ваша персональная, с вашим именем. Для вас никто там не жил, и никто кроме вас не будет жить. Для вас квартира, и все, и счет в небесном банке, и все благословения небес, и особое отличие. Тогда туда хочется. А если прожил пусто, сеял только суету в церкви, сеял панику, сеял беспокойство, сеял сплетни, разговоры, то, конечно же, в таком состоянии не очень радостно переходить ко Христу, потому что вы не услышите от Него: «Хорошо, добрый и верный раб». Воспринимайте возможность своей смерти и смерти других верующих как переезд из худшего дома в лучший, как переход в более яркую реальность нового бытия, как достижение конечной цели Божьего плана для святых, как возможность прославить Бога и как отчет за жизнь и служение. Тогда вы можете сказать: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!